Поскольку тема бессонницы вызвала у читателей Клопс большой интерес, мы решили поговорить об этом со специалистом и связались с президентом Российского общества сомнологов, профессором, доктором медицинских наук и заслуженным врачом Российской Федерации Романом Бузуновым. Роман Вячеславович, как спали сегодня?
Супер! Лучше всех. Я же сам своими рекомендациями пользуюсь, поэтому все хорошо.
Когда мы обсуждали с вами это интервью, меня зацепило словосочетание, которое вы употребили – эпидемия бессонницы. Что это такое и связано ли это как-то с пандемией коронавируса?
Действительно, эпидемия коронавируса спровоцировала, увы, серьезные нарушения сна и в эпидемию бессонницы. Даже если сейчас почитаешь такие крупные медицинские базы, то там, допустим, PubMed так называемый, там порядка 300 уже работ, посвященных сочетанию бессонницы, инсомнии и коронавирусу. И даже наши зарубежные коллеги такой термин придумали – коронасомния. Бессонница с одной стороны – сомния, да, инсомния, а с другой стороны – корона. И действительно, я как специалист вижу гораздо больше тоже обращений по поводу того, что переболел коронавирусом и у меня бессонница, или вообще ситуация просто тотального стресса у всех, и, соответственно, это одно из проявлений стресса – это бессонница. Но глобально очевидно, что пандемия коронавируса привела к развитию пандемии бессонницы.
Получается, что вот эти стресс, тревожность, неопределенность, что будет в будущем и ожидает нас, и когда все это кончится, это тоже признаки и спутники бессонницы?
Здесь рассматривается три фактора. Первый, ну, до сих пор, правда, идут по этому поводу споры, оказывает ли коронавирус прямое воздействие отрицательное на клетки мозга, ну и в частности центры сна, да, которые у нас, естественно, тоже в мозге располагаются. Одни ученые говорят, что да, и, в общем-то, это какие-то исследования подтверждают, другие говорят, что, в общем, не такие уж это повреждения, чтобы вызвать там серьезные повреждения центров сна. Но одна версия, что прямое так называемое токсическое воздействие вируса на мозг. И это, соответственно, может приводить к бессоннице. Второе. Даже те люди, которые болеют, переболели ковидом, они ведь фактически находились в остром психологическом стрессе. Ну, представьте себе, вам говорят, что вы заболели болезнью, от которой потенциально можно умереть. А более того, не дай бог, вас поместили в стационар, а вас сосед по палате умер. Как человек себя чувствует? Как на войне. А есть так называемое постстрессовое тревожное расстройство. И одно из проявлений этого синдрома – это бессонница. Но это хорошо описаны ситуации после войны, допустим, когда у людей часто бессонницы, вооруженных конфликтов, после каких-то тяжелых болезней, других, не только связанных с коронавирусом. И фактически это рассматривается в рамках вот такого вот постстрессового тревожного расстройства, посттравматического, я бы даже сказал, ну, в плане психологическом травматического. Следующее – это то, что у нас существенно нарушилась так называемая рутина. Фактически что? Человек должен встать с утра, хорошо поспал, плохо поспал, пойти на работу. Да, и в общем это как-то нас организует, мы понимаем, что у нас есть некая последовательность действий днем, ночью, и тут вдруг случается самоизоляция, да, или там человек так или иначе должен работать удаленно. И вот эта вот рутина нарушается. А к чему это приводит? Есть такое хорошее выражение, что чаще всего бессонницами страдают те люди, которые могут спать сколько захотят и когда захотят. Представьте себе ситуацию. Человек засиделся дома до 2 часов ночи, смотрел там ужасные новости о коронавирусе и не смог заснуть. Если бы ему нужно было в 7 утра вставать, он бы встал и пошел работу, а ему не нужно идти на работу, потому что он дома работает. И он встал не в 7 утра, а в 11, ну потому что заснул к 3 часам ночи. А так как он проснулся в 11, он опять засыпает 2-3 часам ночи. Опять, смотря новости, но только уже теперь перед сном, а то еще и в 4 часа засыпая. Он просыпается в 12 в час, и вообще день с ночью может поменяться. То есть организм в принципе перестает понимать, когда день, когда ночь. Получается так называемые циркадные нарушения или суточные нарушения, когда мы выбиваемся из графика. И мозг перестает понимать, когда ему спать, когда бодрствовать, какие гормоны продуцировать. То есть, в общем, тут тоже очень серьезная проблема. Ну и в дополнение к этому мы ограничиваем физическую нагрузку, когда сидим дома, плюс еще какие-то центры, фитнес-центры закрыты. Мы увеличиваем потребление кофеина и алкоголя. Ну, заняться нечем, почему бы не выпить чашечку чая, кофе, а то еще рюмочку чего-нибудь. И это тоже существенно ухудшает качество сна. То есть здесь такой как это любят выражение, такой идеальный шторм. Вот со всех сторон проблемы, да, и психологические, и организационные, если так можно выразиться. И это существенно ухудшает качество жизни, а отсюда и качество сна.
Одна из наших героинь, с которой мы разговаривали о нарушениях сна, как раз считает, что одна из причин ее бессонницы – это юношеская любовь к чтению книг по ночам. Так вот, мол, она себе избила режим. То есть, выходит, что эти вредные привычки действительно могут повлиять на качество сна?
Я хочу сказать, что вообще я начинаю лечение любой бессонницы, логично, с расспроса. То есть не сразу с назначения снотворных препаратов, а бессонница, она тебе снотворный, а постараться определить причины бессонницы. И в этом смысле 50% приблизительно нарушений сна не связаны с какими-то болезнями сна. Ну, там недостаток железа, нарушение обмена витаминов, ну, и еще какие-нибудь соматические проблемы. Это связано с нарушением образа жизни и вредными привычками. Вот вы говорите, что она любила ночью там засиживаться. Да, это еще раз так называемый социальный циркадный, социальный джетлаг. В классическом варианте, даже не связано с пандемией, да, представьте себе человека, который, опять же, среди недели встает в 6 утра, ну, потому что нужно добираться до работы, а в выходные отсыпается, допустим, там до 12. Ну, потому что погулял с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, прекрасно выспавшись до 12 часов. Но что произошло? Он свои внутренние биологические часы сместил на 6 часов позже. Это все равно, что он прилетел из, ну, почти там, я не знаю, Владивостока в Москву. Позже еще не так сложно ложиться, но с воскресенья на понедельник нужно лечь на 6 часов раньше, а это все равно, что опять улететь во Владивосток. И человек не может сначала заснуть, потом не может продрать глаза в понедельник, с утра встает весь разбитый, идет кое-как на работу. Ладно, если он еще до вечера дотянул и лег в свое обычное время. А если он пришел после работы и на часик-другой поспал, где-нибудь там с 6 до 8, следующая ночь тоже вся как-то не очень проходит. Кое-как входит в норму к концу недели, но опять следующие выходные. И 4 раза в месяц человек фактически совершает такие перелеты. А дальше вот те истории, которые люди рассказывают, что «а у нас был плохой график, или у нас были какие-то стрессы, ну или еще что-то там нам мешало спать, соседи, которые ремонт делали 3 месяца». А потом вроде бы все закончилось, и я уже даже начал как-то там стараться и режим соблюдать, и питание нормализовал, и алкоголь исключил. То есть все вроде бы уже нормально, а сон плохой. Вот тут включаются так называемые поддерживающие механизмы бессонницы. Представьте себе ситуацию, человек лег и не заснул. По какой-то причине. Лег и не заснул 2-3. Достаточно 15-20 раз попытаться и не заснуть. У человека формируется стойкий условный рефлекс боязни не заснуть. То есть человек начинает думать о том, что «а я вдруг сейчас лягу и, не дай бог, не засну». Пытаться заснуть. А как только человек начинает думать и пытаться, это уже огромная проблема сразу. Я всегда привожу пример такой 60-х годов прошлого столетия опыт, когда взяли порядка 50 испытуемых и посмотрели объективно, сколько уходит времени на то, чтобы заснуть. На следующую ночь, прямо перед сном, сказали: дорогие друзья, если вы сейчас заснете быстрее, чем в предыдущую ночь, получите $100. А это студенты колледжа, и для них $100, я скажу, в 60-е годы прошлого столетия были очень хорошие деньги. Как вы думаете, что произошло? Никто не заснул быстрее. Время засыпания увеличилось в среднем в 3 раза. Вот что такое подумать и попытаться, чтобы заснуть. Засыпание всегда процесс пассивный. А как только мы начинаем думать и пытаться, все это огромная проблема. И это первый такой краеугольный камень в хроническую, неорганическую, условно-рефлекторную бессонницу.
Получается, что бессонница – это не такой единичный факт, а какое-то динамически развивающееся заболевание?
Бессонница бывает острой, ну просто человек ночь не поспал, теоретически это уже бессонница. Но это как у каждого человека, 96% пациентов периодически испытывают вот такую острую бессонницу из-за банальных каких-то стрессов. Я потом еще продолжу про механизмы формирования, но как определяется хроническая бессонница? Первое правило – 30 минут. То есть у человека начинает больше 30 минут времени уходить на засыпание, больше 30 минут суммарно пробуждений среди ночи. Или раньше, чем на 30 минут человек просыпается, чем хотелось бы. Ну, допустим, будильник стоит на 7, а человек проснулся в 6. Вот почему-то, упс, и дальше заснуть не может. И, естественно, это переходит на день, то есть в виде дневных симптомов усталости, разбитости, снижения работоспособности. И должно быть как минимум 3 вот таких дня плохих в неделю, и это должно тянуться больше 3 месяцев. Вот это уже считается диагноз хронической бессонницы. Как правило, она уже сама по себе не пройдет. Такой анекдот был, что если ты болеешь там какой-нибудь ОРВИ, ну, лечишься ты 7 дней болеешь, не лечишься ты неделю болеешь. Острая бессонница, да, она в большинстве своем проходит. Секс закончился, бессонница прошла. Но где-то в 25% случаев запускаются как раз механизмы хронизации, уже все закончилось, что вызвало эту бессонницу, а бессонница сама по себе абсолютно продолжается. Это вот такая условно-рефлекторная бессонница. Хотя, конечно, причин-то гораздо больше. Ну, например, недостаток витаминов D, витаминов В дает бессонницу. Понижение концентрации железа в крови дает поверхностный беспокойный неосвежающий сон. Повышение функции щитовидной железы, пожалуйста, гипертиреоз, это тоже ухудшает качество сна. То есть здесь еще соматические причины. Или, допустим, человека просто болит что-то ночью. Или учащенное ночное мочеиспускание, там одышка ночная. То есть это тоже может провоцировать бессонницу. Или даже если у нас еще вообще расстройство сна сами по себе, храп-апноэ, когда у человека сотни остановок дыхания за ночь, а человек жалуется, что он плохо спит. Или синдром периодических движений конечностей во сне, они подергиваются ночью, будят мозг, а человек жалуется на бессонницу. То есть здесь надо обследовать человека, определить группу соматических болезней, которые могут давать бессонницу, собственно, болезни сна, которые могут давать симптом бессонницы, и вот этих вот неорганической, условной, закрепившейся рефлекторной бессонницы, которые тоже могут давать бессонницу. Как с повышением температуры тела, у нас сотни причин, это не диагноз, это симптом, так и бессонница, она может быть отдельно взятой болезнью, условно-рефлекторной, но она может быть симптомом сотен различных других патологических состояний. То есть вот что такое бессонница и чем она вызвана.
То есть, по вашим словам, проблемы с засыпанием – это один из верных и первых признаков наступления бессонницы. Но это же еще и самый заметный признак, и чаще всего, когда человек это замечает, то он начинает бороться за этот сон, благовония, какие-то отвары успокаивающие, специальная музыка релаксирующая. Насколько это все эффективно и как понять, помогает тебе это или нет?
Я тогда продолжу вот развитие этой бессонницы, тогда поймете, что помогает, а что не помогает. А на следующем этапе, после того, как сформировался условный рефлекс боязни не заснуть, человек что делает? Он ведь продолжает лежать в постели, он продолжает пытаться. Пытаться – это такая тоже не очень хорошая штука, потому что пребывание в постели без сна, сама постель начинает ассоциироваться с бессонницей. Здорового человека положи в постель, через 15 минут он задремлет, ну, потому что постель-сон. А положи человека с бессонницей, человек мучительно хочет спать, стоит там в метро, засыпает стоя, приходит домой, лег в свою постель, все, сон исчез. А это тоже формируется рефлекс, если человек долго просто банально лежит в постели. Это тоже вот второй этап. А дальше еще что происходит? Человек начинает так называемое ограничительное поведение включать. Он начинает целый день себя от чего-то отгораживать. Так, никаких стрессов, в гости не пойду, в отпуск не поеду, а потому что у меня там, не дай бог, бессонница будет. За 2 часа до сна, значит, должно быть все выключено. Благовоние, блэкаут шторы, маска на глаза. Но человек уже себя за 2 часа до сна начинает накручивать, что он не заснет. С другой стороны, если человек верит в то, что он делает, здесь же никто не отменял плацебо-эффект. Вот к вашему вопросу о том, что благовония и так далее. Никак они реально не работают, но я помню, как-то поехали мы в отпуск, и у нас ребенок там, Елисей, ему 9 лет. И мы заехали в отель, а там была такая, почему-то дырочка в окне оказалась, ну там летом это было, да, и на стенах вот такие жуки сидят. Елисей говорит, ой, папа, это же какой кошмар, там жуки. Значит, мы там с криками этих жуков перебили воинствующими, да. Потом он ложится вечером, говорит, папа, не могу заснуть, мерещатся жуки. Ну, я там супруге подмигиваю, говорю, слушай, витаминку принеси. Она приносит витаминочку. Говорю, так, Елисей, ты же знаешь, я же сомнолог, да? Он говорит, под мою личную ответственность, очень сильный препарат. Вот на тебе нож, пили. Он, значит, на 4 части эту витаминку несчастную ножом пилил, пилил, пыхтел. Отвлекся от жуков, естественно, своих. Но я дрожащей рукой даю эту 4-тушку таблетки, говорю, ну, вот смотри, мы будем следить за тобой, чтобы там никаких осложнений от такого сильного снотворного. 5 минут, бумс, готов. То есть, если человек валерьянка, пустырник, ну, действительно, реально успокаивающие препараты, они, чтобы они реально успокоили, их нужно 3 раза в день пить. И тогда нервная система просто будет более спокойной, вы лучше заснете. А просто перед сном выпить, моральное удовольствие вы получите, и если вы верите, это поможет. Но реального фармакологического эффекта они не несут никакие вот эти вот благовония и же с ним.
А что скажете о вещах, которые мозг очищают якобы от мозговой деятельности? Там, дыхательные практики, медитации, насколько это способно помочь ни о чем не думать и заснуть?
Ну, смотрите, вот это как раз очень хорошая штука. Ну, это называется техники релаксации или техники повышения стрессоустойчивости. И я же занимаюсь лечением хронических бессонниц. И это целая программа, рассчитанная на 6 недель. И большой достаточно блок – это как раз техники повышения стрессоустойчивости. И первое, что я вообще делаю, особенно сейчас, в период пандемии, это так называемый информационный детокс. Я как-то прочитал, что английский крестьянин в 16 веке за всю свою жизнь узнавал меньше информации, чем изложено в воскресном приложении к журналу «Таймс». А мозг у нас за там 5 веков не критично изменился в плане восприятия информации. Все-таки эволюция не движется такими огромными быстрыми темпами. А в основном-то какая эта информация у нас новостная? У нас же не пишут, что вот здесь клумбу посадили, вот здесь там, не знаю, зимой снег убрали, вот здесь зарплаты хорошо платят, вот здесь чиновники классно работают, а вот здесь у всех денег хватает. Просто человек заснул бы там на 5-й минуте таких новостей. Тут взорвалось, тут у нас там морг полный трупов. Тут у нас скоро все умрут от ковида, тут у нас экономика рушится, а в Гондурасе там вообще переворот. И человек начинает жить этим всем, огромная информация о том, что все в мире плохо. И постоянно человек потребляет, а новостные ленты под это заточены, чтобы он все время был в стрессе. То есть новости просто так работают. И первая моя рекомендация всегда, да, надо знать, что происходит, но вы посмотрите с утра 15 минут, максимум полчаса, все. Ведь у нас появилось абстрактное мышление. Вы знаете, сколько спит царь зверей лев?
Часов 20, наверное.
Да, 16. Поел, поспал, дальше все, а львицы ему еще еду носят. Мне нравится, как показывают премьеру, лежит развалившийся лев, а вокруг него косули пасутся. А ему ничего не надо, он уже наелся, ему все хорошо. Это я к чему? Что пока не было абстрактного мышления, мозг реагирует только на внешний стресс. Добычу найти, поспать и поесть. 3 основных задачи стоит. И в остальное время мозг расслабляется, и у него все хорошо. А мы, постоянно потребляя вот эту информацию и думая, у нас не происходит реализации стресса. Стресс – это вообще стартовая реакция. В ответ на внешний раздражитель у нас выбрасываются адреналин, норадреналин, то есть стрессовые гормоны. Организм готовится к действию, повышается давление, учащается дыхание, да, и организм готов работать. И генетически заложилось так, что после этого, как правило, следовала мышечная работа, и выделившиеся гормоны, грубо говоря, переваривались с работой мышц. А сейчас что происходит? Человек подумал, посмотрел страшные новости, гормоны выделились, а мышечной работы никакой нет. Он никого не догнал, не убил, не съел. А это уже не стартовая реакция, это стрессовая реакция с застойным возбуждением мозга. То есть мозг постоянно входит в это состояние напряжения, а потом не может из этого состояния выйти. Вот он заучил это состояние возбуждения и выйти оттуда не может.
Наверное, именно поэтому одной из главных антистрессовых рекомендаций являются физические нагрузки. Но вот, кстати, с точки зрения сна, какие нагрузки и как должны даваться себе, своему организму, для того, чтобы это не ухудшило качество сна?
Как правило, нужна так называемая аэробная нагрузка. Как, опять же, если опасность, догоняешь, убегаешь, работают большие группы мышц или борешься, да? То есть у нас есть ведь растяжка-разминка, у нас есть силовые упражнения, есть аэробные. Это бег, плавание, велоэргометр, активные игровые виды спорта. То есть вот именно аэробная нагрузка очень хорошо обладает наилучшим противострессовым действием, и она должна иметь определенные параметры. Она должна быть стабильным кусочком вот эти, допустим, полчаса, 25 минут, полчаса, и с достижением так называемого субмаксимального пульса. Что это такое? 180 минус возраст. Допустим, если вам 30 лет, то 180 минус 30 – 150. Я говорю про здоровых людей, у которых нет каких-то осложнений с точки зрения того, что они могут или не могут там нагружаться, да, особенно сердечно-сосудистая патология, если. Да. Да, это достаточно интенсивная нагрузка. Человек обычно за полчаса такой нагрузки, я вам скажу, хорошо устает и хорошо так пропотевает. И вот она как раз очень хороша. Но еще важен параметр частоты. Не бывает накопления вот этого положительного эффекта. Не так, что вы 4 часа позанимались, и вам на неделю хватило. Вот в тот день, когда она была, она обладает своим противострессовым действием. Не было – не обладает. Поэтому считается, что первое, соответственно, аэробная нагрузка с максимальным пульсом. Полчаса можно более, но минимум второе – 4 раза в неделю. А лучше вообще каждый день. Вот такой уровень нагрузки сравним по своему действию с современными транквилизаторами, антидепрессантами, нейролептиками и снотворными препаратами в отношении улучшения качества сна. А третье, когда? В идеале закончить нагрузку нужно как минимум за 2 часа до сна. А если это такая совсем там серьезная нагрузка, ну типа рафтинг какой-нибудь, скалолазание, бокс, карате, то за 3-4 часа до сна закончить, что, потому что это тоже организм должен после такой выраженной нагрузки успокоиться. И не так, что вы там позанимались, там и через полчаса уже пытаетесь заснуть. И важно тоже не перетренироваться. А то знаете как, человеку объяснишь, что надо физическая нагрузка, он до этого там полгода ничем не занимался, он идет в тренажерный зал и там 2 часа бегает, прыгает, занимается, потом говорит, ой, доктор, потом неделю болею. Любое лекарство неумеренным дозированием можно в яд превратить, понимаете, и физическую нагрузку тоже.
Ну то, о чем мы говорим, это может попробовать, судя по всему, любой человек. Но ведь есть момент, когда без профессиональной помощи ты уже не можешь обойтись. Во-первых, как понять, что этот момент наступил и нужно идти к врачу? А во-вторых, что делать, если сомнолога в твоем городе просто нет?
Ну, давайте начнем с того, что все-таки надо начинать с гигиены сна и спальни и образа жизни. Я, кстати, вот такую книжечку покажу. «Советы по здоровому сну 3.0». И здесь такая гигиена сна и спальни, сонный образ жизни, частые болезни сна, которые как раз позволяют заподозрить, да? Но, кстати, здесь уже и коронавирус, и бессонница последний пункт такой. Первое, с чего начинаем нормализовывать, та же самая режим, физическая нагрузка, мы еще информационный детокс, ограничение кофеина чрезвычайно важно, потому что человек может в день выпивать 10 чашек кофе-чая, а потом думать, что же это я как-то плохо засыпаю, не понимая, что кофеин – стимулятор нервной системы, естественно, человек может вообще там полночи потом не спать. Если вы все у себя уже нормализовали, у вас вообще идеальный образ жизни, у вас классная, удобная, комфортная спальня, а сна все равно нормального нет, и более того, если это хроническая ситуация, помните, я рассказывал, что тянется больше 3 месяца, да, и 3 дня плохих в неделю. Вот это уже веское основание для того, чтобы обратиться к сомнологу. К сожалению, у нас в России очень мало подготовленных специалистов такого, ну, я бы сказал, общего профиля, но с какой-то дополнительной специализацией в области расстройств сна неврологов, психиатров. Потому что у нас в институте, в университете не преподают сомнологию. У нас до сих пор 0 часов на сомнологию в университете. И если вы просто придете на прием к врачу и скажете, доктор, у меня там 3 месяца бессонница тяжелая, вам что сделают? Пропишут препараты, почти не выясняя, от чего она у вас. Давайте полечимся. А помните, я говорил, что хроническая бессонница без нормального лечения выявление причин не пройдет. И вы просто в итоге станете лекарственным наркоманом через какое-то время. Потому что препараты не вылечат вашу эту бессонницу. Они как симптом будут убирать, но тоже аналогия. Представьте себе, человек пришел к доктору и говорит, доктор, вы знаете, у меня температура 38, 3 месяца. Что назначит доктор? Ну, наверное, обследование. Анализ крови, рентген, там, не знаю, на туберкулез посмотрит, там, СПИД исключит. Да, но не аспирин просто, не жаропонижающий. Сказать, да, идите пейте там 3 месяца аспирин теперь, может полегчает. Да, то к этому времени человек уже умрет еще через 3 месяца. А вот с бессонницей, а зачем выяснять причины? Давайте снотворное дадим. К сожалению, от незнания самих врачей о том, что у нас 70 болезней сна только, да, вот если мы обследуем человека. Так сейчас можно, по крайней мере, информационную экспертную консультацию получить онлайн. Заподозрить вполне, что у вас в процентах 80 можно, просто собрав тщательный анамнез. Формально не можем на экспертной консультации ставить первичный диагноз, но дальше можно там сказать, что да, обследуйте такие вещи, направить мнение и пациента, и, может быть, там местных неврологов, терапевтов, что с этим сделать, ну, какие-то такие гайдлайны дать, чтобы потом его правильно там уже пообследовали в связи с нашими какими-то рекомендациями.
Это получается, что если ты начинаешь пить снотворные и засыпаешь только с ними, то это уже на всю жизнь?
Первое. Если это острая бессонница, здесь я вполне себе за то, чтобы назначать снотворное, особенно если у нас просто очевидный стресс, который вызвал нарушение сна. Мы применяем снотворные, которые улучшают сна, сон, да еще и, собственно, тоже противострессовым действием обладают. И мы, в принципе, убираем симптом, думаем, что или стресс сам закончился, или он во какое-то обозримое время закончится, но это позволяет как раз не подкреплять все время рефлекс боязни не заснуть. Снотворные препараты можно вполне там неделю-две назначить, и, в общем, никаких проблем не будет. Мы, с одной стороны, само состояние там стрессовое пройдет, с другой стороны, и бессонница не разовьется. Но если она уже хронизировалась и уже закрепились условные рефлексы, то что мы делаем, назначая снотворные? мы формируем следующий условный рефлекс. Месяц человек попил таблетки регулярно, все, он боится, что сейчас не выпьет и не заснет. Еще один отрицательный рефлекс. А дальше, через несколько месяцев, физическая зависимость от снотворных. И дальше, если мы потом даже реализуем программу отмены снотворных, человек говорит, как же я засну без таблетки? А реально еще отменяем таблетки, реально еще рикошетная бессонница. И сейчас, ну, я сам ведь в старой школе воспитан, и лет 15 я не совсем правильно лечил бессонницу. Я думал, что если мы исключили органические причины, то это какая-то скрытая психопатология, давайте будем лечить там снотворными, транквилизаторами, антидепрессантами, нейролептиками. Но внутренне я очень не любил это делать, потому что я понимал, что я почти никогда не вылечу. Проблема в чем? Я в месяц несколько таких пациентов вижу. Приходит человек, говорит, доктор, вы же светило, вы же там профессор, вы же сомнолог, вы точно найдете мне таблетку, которая меня вылечит. Вы моя последняя надежда. Он уже лекарственный наркоман. Он говорит, доктор, у меня 20 лет бессонница, я пил 20 препаратов, вот они, списочек, да, 5 из них пью сейчас, и ничего не действует. То есть это реально физическая тяжелая зависимость от снотворного, плюс уже когнитивные нарушения, особенно если человек там 300 капель валокордина в день выпивает с фенобарбиталом, который разрушает у нас, извините, мозг. И ты человеку начинаешь как-то рассказывать о физической нагрузке, о детоксе. Говорит, доктор, я вам деньги-то за что заплатил? За вот эту чушь, которую вы мне рассказываете, что мне там надо бегать, прыгать и кофе не употреблять. Вы мне таблетку найдите, и я пойду. Моя основная задача при хронической бессоннице не назначить таблеток или их даже отобрать, в итоге отменять. Ну, если человек готов на это, что он говорит, да, все, я доктор, давайте будем отменять. Следующая книжка «Как победить бессонницу». Но это уже так, 280 страниц на 6 недель. Да, и плюс это такой достаточно серьезный тренинг, шестинедельный, но еще раз, за 6 недель мне удается вылечить 80% бессонниц, ну или, по крайней мере, значительно сократить потребление препаратов, может быть, перевести человека с постоянного приема на ситуационный прием. Но это серьезный, тяжелый труд человека вместе со мной, куда включаются и техники ограничения сна. Мы убираем рефлексы боязни заснуть тем, что мы не даем фактически человеку, ограничиваем его сон. И в какой-то до такой степени нарастает сонливость, что человек засыпает, не боясь. Но достаточно 20 раз заснуть, не боясь, рефлекс боязни не заснуть исчезает.
Ну и напоследок, какие-то железные правила для профилактики бессонницы есть?
Первое. Если вы легли в постель и в течение 15 минут не надо смотреть на телефон или там на часы, не заснули по ощущениям, вставайте. Уходите из постели, лучше в другую комнату куда-нибудь, и не ложитесь спать, пока совсем не захочется. Да, вы не доспите, но если вы будете лежать и мучиться в постели, вы точно так же не доспите. Время, которое уйдет от того, что вы заснете, если вы будете сидеть в другой комнате, читать книжечку, ну, смотреть телевизор, но только не политические программы, а какой-нибудь Animal Planet или там National Geographic, потом захотите спать, придете, ляжете и заснете, и время, когда вы лежите в постели и пытаетесь, пройдет приблизительно одинаковое. То есть и так эта ночь пройдет не очень. Но в первом случае вы не будете подкреплять условный рефлекс боязни не заснуть, а в втором случае вы точно его подкрепите. Вы будете каждую ночь бояться опять, чтобы пытаться заснуть, и у вас не будет получаться. Другое дело, что если вы уже несколько дней так вот не досыпаете, вы подумайте, а что вам днем нужно сделать, чтобы к вечеру не были такими раздраженными там и так далее. Да? Вторая рекомендация. Старайтесь соблюдать регулярный режим, и в выходные дни вставайте не позже, чем на 2 часа по сравнению с рабочими днями, чтобы не возникало вот такого социального джет-лага, то есть смещения часовых поясов в выходные дни. 2 часа еще более-менее организм может легко достаточно подстроиться. Ну и третье, то, что мы с вами уже обсуждали, регулярная физическая нагрузка. В наше тяжелое стрессовое время это очень хорошее средство, порой лучше, чем снотворные и прочие всякие препараты, которые обеспечивают и качество жизни, и качество сна, да и вообще продолжительность жизни, регулярная физическая нагрузка тоже увеличивает.
Спасибо большое. Я напоминаю, что моим собеседником был президент Российского общества сомнологов, профессор, доктор медицинских наук Роман Бузунов. Роман Вячеславович также является автором книг «Советы по здоровому сну 3.0» и «Как победить бессонницу». Надеюсь, что информация, которая прозвучала в интервью, будет вам полезна, и хорошего сна.